Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 85 лет со дня гибели Николая Гумилева. Петербург 1910-х годов, прогулки в прошлое и последнее интервью Олега Шейнцеса. Во второй части передачи Ольга Левитина из театра «Эрмитаж», фестиваль имени Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде и театр под открытым небом. «24 августа исполняется 85 лет со дня трагической гибели поэта Николая Гумилева. Был или не был Гумилев действительным участником таганцевского дела, по которому было расстреляно около 90 человек, об этом историки и литераторы спорят до сих пор», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме отмечает трагическую дату гибели Николая Гумилева поездкой на место его предполагаемого захоронения в так называемый Ковалевский лес. Это место в свое время определил тогдашний председатель питерского мемориала, ныне покойный Вениамин Иоффе, говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Называли разные места в сторону Охты, Пороховой, Бернгардовки, вот туда вот. Но мне кажется, что никто никогда из определителей, исследователей не мог объяснить и ответить на один вопрос. Как это расстреляли 80 человек, и никто ничего не слыхал? А он очень точно определил, что там находится то, что называется стрельбищем. То есть там было построено еще в конце 19 века двухэтажное здание, где все время испытывали огнестрельное оружие. Поэтому и жители соседних тогда еще деревень привыкли к тому, что там все время слышны звуки стрельбы. И вот туда можно было в ночь привезти, соответственно, 80 человек и расстрелять так, что никто не шелохнулся. Место само по себе очень выразительное, в лесу, окруженное таким вот мелким ленинградским, петроградским ольховым лесом, на берегу реки, действительно, по дороге на Бернгардовку. И примерно в этом направлении Ахматовой показывали и говорили о возможной могиле Гумилева. Именно туда, на какой-то пустырь, на Охте, она ездила и возила однажды. Кстати, как раз в августе 46 года, когда исполнилось 25 лет, она повезла Ирину Николаевну Пунину, взяла такси. Когда приехали, молча ей показала что-то, поднеся палец к губам. А потом уже, когда вернулись, рассказала, что ей известно об этом месте. Так пересказывала Ирина Николаевна Пунина.
Нина, скажите, пожалуйста, почему именно вот в августе 46-го поехала туда Анна Ахматова? Может быть, очень тяжелое было время. Это же как раз постановление 46-го года только что вышло, да, которому тоже вот в этом августе исполнилось 60 лет. Какие круглые печальные даты.
Она увидела в этом провиденциальном связь событий, потому что это битье 46-го года ей доказывало, что путь испытаний, о котором говорили они с Гумилевым, и ей предстоит пройти.
Поговорим еще немножко о самом Гумилеве. Как вы считаете, действительно был заговор, нет?
Конечно, был. Дневники Николая Степановича Таганцева, отца Владимира Николаевича.
Дело-то называлось Таганцевским, да?
Известного сенатора, известного юриста русского. Докторская диссертация Николая Степановича Таганцева называлась «Преступление против жизни по русскому праву». Он был тем юристом, который по делу 183, по которому проходил Александр Ульянов, защищал его право на жизнь. Семью Ульяновых по Пензе он знал прекрасно. Его друзья и родственники послали в августе 21-го письмо Владимиру Ильичу с напоминанием о том, что это ж не просто Владимир Николаевич Таганцев. Это сын того Николая Степановича, друга Ильи Ульянова. И он тогда, защищая Александра Ильича Ульянова, он не добился, естественно, его освобождения, но он добился свидания Марии Александровны с сыном, последнего свидания. Вот он ничего не мог сделать. Он в 21-м уже был отставным профессором, положение которого при советской власти было весьма сомнительным. И письмо до Ленина дошло, мы знаем, и ответа не было никакого. Дневники Николая Степановича за 21 год были опубликованы в «Звезде» в 98 году. 1 сентября Николай Степанович Таганцев записал: «Сейчас получил известие, что убили и Володю, и Надю, это жену Таганцева. Расстреляно царство им небесное, а убийцам вечное проклятие со всем их режимом и чадцами, и домочадцами». Дальше идет такое пустое пространство, и расплывшиеся чернила – это слезы старика. Я вот по этим бумагам и по документам историков вижу, что это такая была первая, может быть, очень простодушная и наивная попытка сопротивления. Притом сопротивление среднего слоя интеллигенции, которая до того не занималась никакой политикой.
Да, Гумилев участвовал в заговоре, не надеясь, скорее всего, на успех предприятия. Так считает и соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Другой вопрос, насколько он был активен. Но я думаю, что советская власть была ему настолько противна, что отказаться способствовать подобному делу, это, конечно, была такая горькая политическая фантазия, этот заговор. Советскую власть было уже не сбросить в это время.
Но честь офицера имела здесь значение в его поступке?
Как офицер и дворянин, для него это как раз были в высшей степени важные такие, я бы сказал, форсированные понятия. Вряд ли он мог бы отказаться, если бы ему предложили некое участие.
Как вы видите Николая Гумилева здесь фигурой? Скорее романтической или эпической?
Да нет, уже в это время, конечно, эпической. Он уже не был конквистадором в панцире железном. Писал совершенно замечательные стихи последние годы. Смотрел очень трезво на окружающий мир. Это не такая наивно-романтическая фигура, человек, который продолжение своих поэтических деклараций должен был погибнуть так. Я думаю, что он к этому не стремился. Но раз карта легла так, он не счел возможным уклониться от судьбы. И когда в свое время очень популярный такой небольшой поэме Багрицкого «Романтика», в первом варианте Гумилев гибнет под слезы романтики. «Стене я певца подвела, последним крестом его перекрестила». В последующих изданиях Багрицкий уже это все снял, но важен первый вариант. Конечно, люди этого круга, для которых Гумилев был чрезвычайно важен как учитель, они воспринимали это как акт романтической драмы. На самом деле все было куда серьезнее и прозаичнее.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Россия».